Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню, Савельич дремля качался на облучке, кибитка летела по гладкому зимнему пути. Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика с чистоколом и с колокольней, и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость. Глава 12. Сирота. Как у нашей, у яблоньки, ни верхушки нет, ни отросточек, как у нашей, у княгинюшки, ни отца нету, ни матери. Снарядить-ка ее некому, благословить-то ее некому. Свадебная песня. Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпой бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился, но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш, давно бы так». Я отворотился от него и ничего не отвечал. Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного Камчальная, эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором бывало дремал Иван Кузьмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом, но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостью. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно: «Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее». Швабрин побледнел, как мертвый. «Государь», — сказал он дрожащим голосом, — «государь, она не под караулом, она больна, она в светлице лежит». «Видишь меня к ней», — сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны, я за ними последовал. Швабрин остановился на лестнице. «Государь», — сказал он, — «вы властны требовать от меня что вам угодно, но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей». Я затрепетал. «Так ты женат?» — сказал я Швабрину, готовясь его растерзать. — «Тише! — прервал меня Пугачев. — Это мое дело. А ты, — продолжал он, обращаясь к Швабрину, — не умничай и не ломайся. Жена ли она тебе или не жена? А я веду к ней, кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною». У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом: «Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит безумолку». «Отворяй», — сказал Пугачев. Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собой ключа. Пугачев толкнул дверь ногою, замок отскочил, дверь отворилась, и мы вошли. Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье, сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало, не помню. Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкою: «Хорош у тебя лазарет».